Добрый день. Сегодня у нас необычная встреча, и мы будем говорить о Валаамском монастыре. Многие знают, что это такое, видели по телевидению, может быть, даже бывали на экскурсии. Многие слышали о том, что его часто посещает президент Российской Федерации. Валаамский монастырь для многих – это жемчужина архитектуры, истории, но для нас это еще и центр духовной жизни. Мы встречаемся сегодня с игуменом Иосифом Крюковым, который является начальником московского подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Здравствуйте, отец Иосиф.
Здравствуйте.
Очень рада видеть вас в нашей студии. И такой совершенно простой вопрос. Все-таки, как вы думаете, вся ли Россия знает о Валаамском монастыре, или все-таки какая-то часть ее? Все-таки это такое место, которое скрыто немножечко от посторонних глаз. Оно само по себе, оно совершенно уникально. Или должна вся Россия знать туда и в один какой-то день взять там и собраться?
Ну, я свою обитель очень люблю, поэтому я считаю, что они должны знать не только Россия, далеко за ее пределами и по всему миру. И, слава Богу, история Валаамского монастыря позволяет испытывать подобного рода ожидания. Большой очень паломнический поток. Как вы, наверное, знаете, Валаамский монастырь открыт для посещения всего лишь несколько месяцев в году. Когда я говорю «открыт для посещения», я имею в виду, что в силу своей географической расположенности он не всегда доступен. И в течение паломнического сезона, 4 приблизительно месяцев, больше 100 тысяч человек его посещает. Каждый год на протяжении уже не одного десятилетия. Мои родители еще на свадебное путешествие туда ездили. Конечно, не думаю, что потом и сын там будет служить. Я вижу, в особенности находясь в Москве, что даже в нашей столице многие не знают не то, что истории этой обители, но зачастую даже произношение самого названия Валаамский, оно представляет много проблем, как только
затруднения какие-то возникают,
да,
сразу.
Да, вот и Волоколамский, как только не называют. Вот. Поэтому да, конечно, есть над чем трудиться, чтобы о Валаамском монастыре узнали еще больше.
А вот у монастыря появилось подворье. Появилось не сразу, так сказать, через какое-то время, постепенно в Москве. Многие, я говорю многие, потому что, ну, все-таки люди живут в Москве, ходят, обращают внимание на необычную архитектуру его, которая на 2-й Тверской улице, недалеко от Белорусского вокзала. Почему нужно было открыть московское подворье? Ну, многие монастыри открывали, но, видимо, для каких-то контактов. И когда это произошло?
Разговоры об этом начались еще в середине XIX века, и предпринимались попытки как самим монастырским начальством открыть подворье. Но в первую очередь, конечно, подворье открывается в столице с какими-то хозяйственными и финансовыми целями. Затем проявили интерес к подобного рода начинанию и верующие города Москвы, которые хотели иметь возможность почитать преподобных Сергия Германа в столице. Но более полувека этот вопрос оставался нерешенным. Только уже когда монах Иоанн Собакин, это строитель нашего собора, был назначен в начале XX века довести этот вопрос до конца, только тогда уже он сдвинулся с мертвой точки, и было построено на месте трактира. Раньше там трактир находился. На месте трактира было построено наше подворье. Но вообще исторические цели существования подворья, они самые разные. Поэтому это такая очень подвижная форма церковного существования, для чего основывается подворье, и конкретно наше подворье для чего основывалось. Конечно, изначально подразумевалось, что оно будет служить таким промежуточным звеном между столицей первопрестольной и монастырем, в который сейчас сложно попасть. Тогда, когда таких транспортных возможностей не было...
Неделями, наверное, добирались, да?
Да, безусловно. И физически это очень сложно, благодаря необходимости путешествовать на кораблях и так далее. Вот. Но, как я сказал, подворья основывались самыми разнообразными целями. И с целями предоставить возможность путешествующим монастырской братье иметь возможность где остановиться, если по каким-то делам они отправляются монастырем в какое-то иное место. И как какой-то паломнический центр, призванный направить паломнические потоки в обитель Матери. И как просветительский центр. Вот на нашем подворье было много в начале 20 века просветительских инициатив. Самые разнообразные цели.
И вы даже, если не ошибаюсь, автор книги об истории подворья.
Да, совершенно верно.
То, что я где-то нашел интересное упоминание о презентации этой книги и так далее. Сколько времени заняла у вас работа над этой книгой?
Как вам сказать? Особенности служения настоятеля, они заключаются в том, что ты, может быть, хотел бы заниматься исключительно какой-то просветительской, пастырской работой или исследовательской работой, но в силу возложенного на тебя послушания вынужден заниматься миллионом всяких разных вещей, в первую очередь хозяйственных. Поэтому не могу сказать, что у меня был какой-то отрывок времени, который я мог посвятить исключительно на написание этой книги. Но думаю, что в общей сложности где-то год-полтора отняло ее написать. Но во многом благодаря, конечно, тем людям, которые уже до меня и после моей книги тоже углубленно трудились на этой стезе. В первую очередь, конечно, хочется упомянуть Татьяну Шевченко, которая написала замечательный труд о четырех новомучениках, которые подвязались у нас на подворье. И в целом о послереволюционном этапе жизни подворья до момента его закрытия.
Вот у вас образование, экономика и финансы. Это помогает как-то, в принципе, управлять подворьем или это совсем другое?
Ну, у меня в конечном итоге диплом деловое администрирование. Это несколько более широкое направление, чем отдельно экономическое или финансовое.
Близко это к понятию эффективный менеджмент?
Вот, да, скорее что-то в этом ключе. Да, конечно, помогает. Те знания, которые были заложены для понимания того, как должна какая-то организация функционировать, конечно, они помогают как-то организовать жизнь и на приходе тоже, и на подворье.
Я нашел такое интересное, что из последних новостей, что поступил продажу каталог «Валаам. 200 лет в русской жизни, живописи». Или, например, прошла выставка «Валаам. Пространство вне времени». Это все вам приходится организовывать?
Нет, не все. Часть из этих выставок, они проходят за пределами подворья, часть организуется многочисленными какими-то подразделениями нашей обители, а мы лишь по касательной каким-то образом включаемся в эту работу. Ну, есть, конечно, какие-то направления, которые мы организуем самостоятельно. Дело в том, что, к сожалению, архитектура подворья такова, что на данный момент она не позволяет нам, может быть, развернуться во всю полноту наших желаний и во всю полноту тех потребностей, которые у нас есть в плане и богослужебном, и в плане и просветительском. Несмотря на то, что до революции на подворье проживало очень много монахов, мне, например, до сих пор не совсем понятно, как они проживали там, учитывая ограниченность помещений. В общем-то, архивные материалы до нас сохранили, донесли до нас какие-то их жалобы на эту тему, как там им сложно помещаться.
Двух-трехэтажные койки.
Ну, что-то подобное там, да. Поэтому, если кто-то из наших зрителей пожелает поучаствовать в благом деле расширения подворья, то мы только будем благодарны. И
обращаемся к телезрителям с этим, да, помогите подворью. А вот смотрите, как бы в подворье не один храм, а несколько, я так понимаю, уже теперь, так сказать, приходится много служить. Но есть понятие «приход». Ну, понятно, что у каждого храма свой приход, но в принципе подворье – это и приход, и подворье одновременно. В чем разница, в чем отличие по обыкновенного прихода от подворья?
Ну, вы знаете, как я упомянул чуть ранее, подворье в обыденном употреблении, когда мы слышим, мы воспринимаем это слово как обязательно некую монашескую структуру, такой вот мини-монастырь, пребывающий где-то за пределами границ основного монастыря. Но это не всегда так. Самые разные есть варианты и формы, которые принимают подворье в зависимости от обстоятельств. Есть подворье, в которых служат исключительно белое духовенство, и вообще нет никаких монашеств. То есть подворья, где наоборот, очень крепкая община, и иногда даже они вполне, если уместно такое слово, конкурировать, находятся в определенной конкуренции даже с обителью матери. Ну, в зависимости от обстоятельств и потребностей. В нашем случае получается так, что у нас есть небольшое братство, которое на протяжении уже длительного периода времени, не одного десятилетия, было ориентировано преимущественно на работу с приходом, с прихожанами. И, конечно, по мере сил мы стараемся поддерживать какой-то монастырский уклад жизни, но ритм, заведенный новеллами, его часто невозможно воспроизвести посреди большого города, потому что, ну, хотя бы потому, что монастырь на острове, он не абсолютно, ну, простите за такое слово, да, может быть, несколько резко, не обслуживает нужды прихожан, да, он ориентирован сугубо на нужды братья. И это является эпицентром жизни, а все остальные уже подстраиваются под этот ритм. А, конечно, на подворье иные акценты. Мы не можем игнорировать того большого количества людей, которые к нам приходят. Мы должны учитывать, когда людям удобно прийти в течение рабочей недели на службу, и, соответственно, службу назначать не тогда, когда бы нам этого, может быть, иногда хотелось, а когда будут исповедники, причастники, когда люди смогут помолиться вместе с нами. Вот. Поэтому я бы сказал, что так, стрелка нашего духовного барометра, она клонится скорее в сторону приходского служения. Но тем больше ответственность ложится индивидуально на каждого проживающего на подворье монаха.
Ну вот главным и, наверное, в принципе, старейшим храмом вашего подворья является храм преподобных Сергия и Германа Валаамских. Расскажите немножко об этом храме. Когда он возник, каков его приход? Потому что это необычное, потому что, мне кажется, второго такого храма-то в Москве просто нет.
Да в целом
с таким названием.
Да, и в целом я, ну, специально не занимался изучением этой темы, но я подозреваю, что, скорее всего, и по лицу всей страны вряд ли найдется так уж много храмов, посвященных валаамским святых.
Да, да.
И валаамской иконе Божией Матери. Но, слава Богу, наш храм прихожане любят. И любят по многим причинам. Во-первых, благодаря трудам всех тех, кто жил на подворье после его передачи обратно церкви, все-таки был заложен крепкий такой монастырский фундамент. И люди это чувствуют. То есть даже вне зависимости от того, что мы, может быть, живем несколько в ином ритме, чем валаамский монастырь на острове Валаам, тем не менее люди чувствуют разницу между обычным приходом белым и богослужением, которое совершается у нас. Во многом здесь большую роль играет, я не говорю, что преобладающую роль, но значительную роль играет богослужебное пение в валаамской традиции.
У нас... О, хорты валаамские, да.
Да.
Это в тройку самых-самых входит.
Вы знаете, там на Валааме ведь как? На Валааме есть, собственно, братский хор, который поет за богослужениями массовыми, большими, так назовем это. За каждодневными богослужениями и за богослужениями, которые совершают братья сама для себя. Там может петь даже один монах, а часть богослужения даже не поется, а просто читается. То есть какие-нибудь там тропари там, или еще что-то. Вот. Есть праздничный хор Валаамского монастыря, и есть хор, который вот, ориентируется прежде всего не на выступление, не на пение за богослужениями как таковыми, а на концертную деятельность. Но наш хор – это отдельное звено в этой музыкальной картине валаамского мира.
Ваше, вы имеете в виду хор подворья?
Хор подворья. Угу. Его возглавляет всем, наверное, нашим зрителям известный радиакон Герман Рябцев, диски которого, наверное, с середины 90-х годов каждый православный церковный христианин видел на прилавках. Это и валаамское монашеское правило, правило к причастию, всякие вариации разных служб, очень много этих дисков. И люди очень это пение любят, потому что часто в больших храмах песнопения, в особенности исполняемые партесом, делают невозможным услышать, собственно, текст, который поется. А наше пение и за счет более камерной обстановки подворья, и за счет стилистики пения делает возможным понять, о чем идет речь в богослужении.
Спасибо ему за такие подарки, как я помню, для людей, которые так или иначе занимались церковным пением или все, что связано с духовным пением, в том числе и светским, это озвучивание, например, всех гимнов России с правильными словами, с правильным исполнением мотива и так далее. И много других вещей, которые были связаны с русской историей, какие-то марши и так далее, то есть, которые никто не удосужился взять и собрать вместе и исполнить. Причем это исполнено так, как положено, только поют только мужские голоса. Никаких тебе дышка, хотя неплохо было бы иметь мальчиков, но тем не менее никаких женщин, заменяющих дисконты. Да. Вот. Поэтому это, конечно, это действительно, действительно колоссальная работа.
Да, слава Богу. Но вот недавно у нас еще и появился с прошлого года еще и хор прихожан. Я очень этому рад, потому что я... Вообще картина, с которой я столкнулся, когда я был 6 лет назад назначен на подворье, она, к сожалению, исключала такое вот активное, осознанное и доброжелательное отношение прихожан к богослужению, к храму. И приходилось как бы прикладывать значительные усилия, чтобы людей расположить и заинтересовать в службе, не только там, прийти свечку поставить, помолиться и выйти из этого храма, но испытывать какой-то интерес к друг другу, к общению друг с другом, так, чтобы тот опыт благодати, который люди получают в богослужении, простирался куда-то за пределы храма. Чувство единения с Богом, друг с другом, чтобы оно соединяло людей и за пределами церкви. Одно из таких важных направлений нашей деятельности было хоровое пение, которое на данный момент вылилось в существование хорового кружка вот уже 2 года. И наш такой небольшой хор, порядка 20 человек, они сейчас впервые в свой маленький концертный тур едут в Петербург после Рождества, выступят и на Валаамском подворье в Петербурге, и, возможно, еще в одной из обителей.
А какие есть такие значимые святыни, чтобы телезрители услышали и, может быть, посетили ваше подворье и храм в храме преподобных Сергия и Германа Валаамских?
У нас несколько святынь, которыми благословил нас Господь, у нас большая частица мощей великомученицы Анастасии Лазурешительницы, мощи святителя Амвросия Медиоланского и четырех мучеников Герасия, Протасия, Келсия. И у нас есть замечательная икона великомученика Пантелеимона, доставшаяся нам чудесным образом, хранителем который когда-то был преподобный Аристокль Московский. Это была его келейная икона. С ней он посещал больницы, от нее было много исцелений. И вот сейчас эта икона тоже у нас на подворье. Ну, помимо этого, конечно, очень много небольших частиц на нашем подворье.
Вот иконописная школа вашего подворья имени святителя Никифора Патриарха Цареградского. Почему такое название?
Ну, это такое благочестивое расположение руководства этой школы. Угу. Вот чувствует духовную взаимосвязь именно с этим святителем. Тоже очень важное направление. Сейчас мы впервые провели выставку их работ, буквально около месяца назад. Уже сейчас набрали третий курс, трехгодичное обучение. Люди идут, люди интересуются. Это очень хорошо. Чем больше тех людей, которых нам удается сплотить вот такими начинаниями, будь то хоровое пение, будь то иконописная школа, ряд других инициатив, которые, может быть, вам тоже будет интересно потом узнать, тем больше людей, которые в храме стоят с живыми глазами. С глазами, которые понимают происходящее, вглядываются в его ткань. Людей, которые не безразличны не только к молитве и не воспринимают молитву как какое-то постороннее от них действие, происходящее где-то там на несколько ступеней выше к алтарю, а нечто, что происходит внутри их сердца, внутри их души, что, в чем они соучаствуют. Вот тем больше таких людей, это прекрасно.
А вот довольно странное, необычное для московских приходов и подворья тоже начинание. Православный дискуссионный клуб для общения на английском языке. Orthodox Christian Discussion Club. Это, может быть, я так подумал, интересно, это действительно интересно. Я думаю, что это просто замечательно. Но думаю, наверное, для того, чтобы все-таки попасть на Аляску и там поговорить с местным населением на их родном языке, что называется. Хотя, кто, может быть, родной язык Аляски, на самом деле, должен был быть бы и русским. Вот что это за клуб, интересно?
Меня как-то посещали на подворье журналисты из одной телекомпании. Говорят, ну а в чем необходимость существования именно такого клуба? Я говорю, ровно никакой необходимости нет. Если бы Господь мне дал знания в какой-то иной области, там, я не знаю, тот же самый спорт, упомянутый мной, или еще что-то там такое,
то был бы
спортивный клуб, или был бы еще что-то.
Даже хоккейные команды создают, я знаю.
Да, да.
При приходах.
Любое какое-то начинание, которое бы мне позволило бы на тот момент как-то чем-то людей заинтересовать и сплотить. Но я-то думал, на самом деле, на тот момент, что этот клуб поживет где-нибудь там месяц, другой, третий год и спокойно умрет. Но я оказался неправ. Со временем я, благодаря количеству приходящих людей, понял, что я не способен столько уделять ему времени. Мы нашли еще дополнительных, мы не называем это преподавателя, потому что как такового преподавания нет, это скорее площадка для общения, вступая на которую, человек говорит только на этом языке, на духовные темы, на темы духовной жизни. И мы нашли дополнительных руководителей, которые, собственно, и занимаются этой темой у нас. Я прихожу 1-2 раза в месяц туда. И под их руководством еженедельно собираются порядка 15-20 человек в течение всего года. То есть даже летом я не припомню такого случая, чтобы в период отпусков у нас приходишь, а там, не знаю, два человека сидит, никого нет.
Все на месте, да? Все.
И это постоянно, по большей части, меняющийся состав. То есть есть костяк, а есть люди, которые постоянно приходят со стороны. Для чего, собственно, клуб и был основан? Для того, чтобы привлекать людей в храм.
Мы говорили сегодня с вами о подворье Валаамского монастыря в Москве. А в принципе, может быть такое, чтобы если его не было, изменилась бы жизнь Москвы? Но... Или он все-таки важная часть такого московского быта?
Я не думаю, что следует так смотреть на нашу роль в жизни. Я думаю, что церковь жила 2000 лет без нас и будет жить и после нас без нас. Вот. Господь дал определенное послушание, мы это послушание делаем. Мы солдат. Нас послали служить в Москву, мы служим.
Я просто спросил, потому что для того, чтобы наоборот сказать, что есть такая жемчужина, интересное место, может быть, некоторые даже ни разу не были или не слышали, вот теперь узнали. Можно посетить у Белорусского вокзала на 2-й Тверской улице. Есть замечательная архитектура, такой неорусской, да, архитектуры здания. Подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря в Москве, начальником которого является игумен Иосиф Крюков, который сегодня был у нас в гостях и рассказал немножко об этом. А надеюсь, мы в следующий раз встретимся и продолжим наши разговоры. Спасибо вам, всего самого доброго.
Спасибо.